Здравствуйте, друзья! Вы на историческом подкаст-канале «При царе горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Начинаем. Каждый день, где-то в декабре, жители Москвы высыпали из своих домов во двор и ждали, когда мимо них пробежит мальчик. Этот паренек каждое утро бегал по земляному валу через Крымский мост к брату за записками с цифрой умерших за день москвичей. На дворе стоял 1771 год. Мальчик бегал мимо домов, а жители только и успевали кричать ему навстречу: «Дитя, дитя, сколько?» А тот им в ответ: «600, 600!» А люди на радостях крестились и причитали: «Слава Богу, слава Богу!» Их радость была объяснимой. Эпидемия отступала. Всего 600 человек за день умерло. А ведь вчера еще этот мальчик кричал им с утра 700, а позавчера 800. История моего четвертого эпизода – об ужасающей по своей силе эпидемии чумы в России. Последней крупной эпидемии в истории страны. Представления о чуме людей того времени были совсем слабые. Что такое чума, никто тогда не знал. Более того, не было даже такого слова «чума». В Европе ее называют «черная смерть», а в России – «моровая язва», либо «моровое поветрие». Язва, по-видимому, потому что на теле из-за вылезающих бубонов образуется подобие язв, а поветрие, потому что считалось, что чума передается по воздуху. Но самое страшное во всем этом, что никто даже не представлял, как лечить эту заразу, которая могла погубить за полдня. Еще утром человек может встать, не представляя, что у него чума, а уже в обед, даже не успев понять, умереть. Смертность от чумы была почти 100%. В 1768 году схлестнулись в войне Османская империя и Россия. Конфликтным регионом для двух стран являлось Черное море. Эта русско-турецкая война была хорошим показателем могущества русского оружия. Мы громили турецкие корпуса на море и на суше, и в целом постепенно видели горизонт положительного исхода этой войны. В 1770 году русские войска воевали с турками на территории Молдавии, где как раз в это время разразилась эпидемия чумы. В августе чума показалась и на рубежах русского государства в Брянске. А уже к концу ноября 1770 года и в Москве. Правда, локально. Старший доктор Московского генерального госпиталя на Введенских горах Афанасий Шафонский заподозрил у работников госпиталя и лежащих там пациентов симптомы моровой язвы. Шафонский до перевода в Московский госпиталь успел некоторое время поработать в должности генерального штаб-доктора в действующей армии в самом начале русско-турецкой войны. Там-то он и познакомился с симптомами ужасной болезни. В госпитале болело тем временем около 27 человек, и нужно было срочно предпринимать меры. Шафонский докладывает о том, что в госпитале мор руководителю всей медицинской службы Москвы Андрею Риндеру. Тот, больше желая не подтвердить опасения Шафонского, а развеять их, обвинив последнего в некомпетентности, сам, лично, несколько раз проводит осмотр больных. Ну и, конечно, Риндер решает, что у больных обычная горячка, не замечая наличия бубонов на теле умирающих пациентов. Бубоны – это увеличенные лимфатические узлы, которые являются явным показателем бубонной чумы. Плюс на теле этих пациентов были черные пятна. Риндер, не желая поднимать из-за этого большую бучу, а это, несомненно, была бы большая буча, если бы слух просочился в Петербург, что в Москве есть реальные заболевшие, говорит Шафонскому, что это его воображение, и опасаться нечего. Почти сразу после посещения госпиталя Риндер умирает. За месяц в госпитале, то есть с конца ноября по конец декабря, из 27 больных умерли 22. Шафонскому пришлось принимать более серьезные меры. Он обращается к московскому главнокомандующему, проще говоря, к губернатору Москвы Петру Салтыкову и оберполицмейстеру, или же начальнику московской полиции Николаю Бахметьеву, с просьбой принять хоть какие-то меры для ограничения распространения заболевания. Дальше собирается консилиум московских светил и официально решают, что напасть, которая обрушилась на Первопрестольную, это все же моровая язва. Далее Салтыков начинает оцепление госпиталя сильным военным караулом, чтобы изолировать больных от здоровых. Дом, где жили больные сотрудники, был сожжен. Наступил январь. Московские трескучие морозы сыграли дополнительную партию к уже принятым мерам, и эпидемия затихла. Хорошо было бы уже на этом этапе закрыть Москву, и в некоторых кругах ходили даже такие предложения, так как город бы оказался закрыт для приезжих, и новую заразу в Белокамину никто бы не занес. Но с этим были самые большие сложности. В своем письме Екатерине II Салтыков, жалуясь на свое бедственное положение, пишет: «Москву закрыть нельзя. В таком великом городе столько людей, кои питаются привозным харчом, товары к портам везут через Москву, все мясо, рыба и прочее, все через здешний город идет. Из Украины же проезд кажется необходим». Я уточню, именно со стороны Украины, далее через Брянск пришла чума в Москву. Так вот, проезд необходим, армия требует многого. Таким образом, меры, принимаемые к ограничению эпидемии, были не слишком усердные. Отсюда и все дальнейшие события. Уже в марте 1771 года обнаруживается, что, оказывается, в Замоскворецкой Суконной Слободе мрут люди, причем капитально так. Выяснилось, что люди в Суконной Слободе умирать начали еще аж с января. А на дворе март, и умерло уже 130 рабочих, и сейчас живых около 16 человек болеют моровой язвой. А на секундочку, в Слободе работает около 2500 человек. Но чтобы не останавливать производство и обойтись, так сказать, меньшими потерями, начальство Суконной Слободы решило не выносить ссор из избы и просто ночью скрытно, без свидетелей, хоронило умерших рабочих. Салтыков, узнав о том, что творится на производстве в Замоскворечье, принимает жесткие меры. Москву все же объявляют зоной карантина, заезжать в город без разрешения самого Салтыкова запрещалось, продукты, которые везли в Москву на продажу, до Москвы не доезжали. Их собирали за 50 километров от города, и только туда можно было прийти в строго установленное время и купить все, что нужно. В этих торговых местах разводились костры, так как считалось, что дым от костра способен остановить распространение болезни и защитить воздух. Так как, напомню, считалось, что чума передается по воздуху. Ставили также бочки с уксусом. И чтобы заплатить за купленный товар, монету, которую нужно было отдать торговцу, первоначально обмакивали в уксусе и затем уже передавали. Дотрагиваться до друг друга строго запрещалось. А тем временем рабочие Суконной Слободы, которую по распоряжению Салтыкова все же закрыли, в ужасе того, что их закроют на карантин, разбегались в разные концы города, а то и за город, разнося смертельную эпидемию с большой скоростью. Русское население, имевшее обычай по своей природе не соглашаться почти со всем, что предлагает власть, в условиях надвигающейся катастрофы и всеобщего страха, даже разбираться не стало в том, что хотел донести до них Салтыков и обер-полицмейстер Бахметьев. Беда показала совершенную отсталость русского народа, возлагавшая свое спасение исключительно на Бога и не желавшая мириться с карантинными мерами. Чуму в Москве считали божьим наказанием, посланным за грехи. Врачей, лазаретов, москвичи, да и весь русский народ тогда боялись, считая их детищем дьявола. Карантина же и вообще терпеть не могли. Не желали ни в какой степени сотрудничать с московским правительством, занимались вредительством, вроде специального укрытия больных от власти. Время для предотвращения заразы было упущено. Москва все больше и больше погружалась в кошмар и ужас, спасения от которого уже не было. Над Белокаменной в воздухе висел черный смрад от негаснущих костров. Воздух сотрясали выстрелы из пушек и колокольный звон, который, как считалось, отгонял поветрие. Вот, собственно, почти все инструменты противодействия чуме. Москва того времени — это грязь, грязь, грязь и еще раз грязь. Над мясными и рыбными торговыми рядами стоял постоянный смрад и вонь от портившихся продуктов. Антисанитария и нищенское положение большинства московского населения сделали эпидемию повальной. Пытаясь скрыть заболевших родственников от власти, которая пыталась контролировать зараженные дома, в итоге умирали целыми семьями. В других же случаях делали по-другому, просто брали и выкидывали умершего человека прямо на улицу. Москва того времени, и без того мрачноватый город, стал заполнен толпами умирающих или уже умерших людей, просто лежащих на улицах. Почему я назвал Москву мрачным городом, объясню. Дело в том, что раньше кладбища располагались не за населенным пунктом, а прямо внутри. Как правило, около каждой церкви было свое кладбище, на котором было принято хоронить умерших. Церквей в Москве было много. Еще в 17 веке внутри довольно скученной в плане городской застройки Москвы насчитывалось более 200 кладбищ, поэтому могильные кресты можно было видеть чуть ли не на каждой улице Москвы. Традиция хоронить на приходских, внутригородских кладбищах действовала и во времена нашей сегодняшней истории. Правда, ровно до тех пор, пока места на таких кладбищах внутри города не закончились, да и пока светлые головы все же не поняли, что хоронить здоровых рядом с чумными не надо. Тогда московские власти организовывают специальных людей, которых называли «мортусы». облеченные в смоляную одежду, маски и рукавицы, а-ля такой чумной доктор. Задача их была простая – собирать по городу умерших от чумы людей, заходить в дома и железными крюками, им их специально выдавали, поскольку больных руками трогать было нельзя, и они должны были выволакивать их из дома и собирать, да, тех, кто уже вот умер, на улице, грузить всех на телеге и вывозить за город, и хоронить всех собранных в одной общей могиле, просто сваливая их с телеги в вырытую яму и быстрее закапывая, без каких-либо православных традиций. С этим и было связано как раз-таки недовольство русского человека. Более того, хоронить таких велелось, не переодевая их, то есть ровно в том, в чем его забрал Мортус. Одежда и другие вещи, принадлежащие больным, немедленно сжигались. Часто бывало даже так, что умирали целым домом, то есть мортусы выносили из домов абсолютно всех. Такие дома называли выморочные, и после того, как всех вынесут, заколачивали наглухо, чтобы никто не мог туда проникнуть, поскольку в это время в Москве, помимо эпидемий, пышным цветом цвело еще и мародерство и грабежи, в том числе тех самых выморочных домов, в которых никто не жил. Мортусы, трудившиеся на передовой чумной эпидемии, скоро и сами погибали из-за постоянного контакта с зачумленными, блохи с которых быстро пересаживались на здорового человека, поэтому, когда мортусов не осталось, на эту работу стали привлекать каторжников и преступников, приговоренных уже к смерти. Москва того времени – это наглядная картина апокалипсиса, которая за несколько месяцев из живого города сделала город мертвых. В день уже умирали по 800-900 человек, некоторые прямо на улицах, не доходя до дома, падали без жизни. Правительство генерал-губернатора Салтыкова уже давно не справлялось, все его помощники разъехались по своим загородным имениям, если не сказать, что разбежались, Сенат тоже разбежался, высшие полицейские начальники тоже давно уехали из Москвы, о чем Салтыков и пишет Екатерине, прося ее отпустить. «Пустите его к себе в загородное имение». Вот что он пишет императрице. Цитата. «У меня в канцелярии также заразились. Кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастья. Команда вся раскомандирована, дела остановились», — пишет Салтыков. Салтыков бежит из Москвы после разрешения императрицы. И город попадает под надзор генерал-поручика Петра Еропкина, которого Екатерина II лично командировала из Санкт-Петербурга в Москву с приказом, чтоб чума не могла и в сам город Санкт-Петербург вкрасться. Еропкин разворачивает активную деятельность. Это, пожалуй, один из немногих, кто не испугался заразы и принял руководство городом. Правда, вот руководить было неким. В городе на тот момент было, ну, около 30 человек военных. И все, сходящий с ума от ужаса народ был предоставлен сам себе. Но Еропкин пыхтел изо всех сил. Было запрещено тем, кто едет в Петербург, даже проезжать через Москву. Также из Петербурга была протянута особая сторожевая цепь, которая не пропускала никого без тщательного досмотра со стороны первопрестольной. Письма, посланные из столицы, на этих заставах переписывались и уже в переписанном виде отправлялись в Петербург, а сами подлинники сжигались. Все, кто следовал в столицу, проходили окуривание дымом, а в частных случаях могли даже посадить на карантин. Шестинедельный. О как! Еропкин всеми силами старался сдерживать эпидемию, однако масло в огонь подливало уже сильно нестабильное состояние московского общества. Разгар чумы пришелся на осень. В августе в Москве погибло примерно 7268 человек, а в сентябре и того больше 21 тысячи человек. В октябре 17561 человек, и только в ноябре 1771 года эпидемия пошла на спад. В ноябре погибло уже 5835 человек, а в декабре и вовсе 805. Именно в начале сентября, в самый неподходящий для этого месяц, в Москве вспыхнул бунт, прозванный впоследствии «чумным». В начале сентября один священник Московской церкви Всех Святых на Кулишках, это в двух шагах от станции метро Китай-город, стал всем рассказывать будто о виденном сне одного фабричного. Содержание сна было следующим. К фабричному во сне явилась Богородица, которая сказала, что находящемуся на Варварских воротах ее образу вот уже более 30 лет никто не пел молебнов и не ставил свечей. Из-за этого Христос разгневался и хотел наслать на Москву каменный дождь. Но Богородица упросила его этого не делать и заменить каменный дождь на трехмесячный мор. Слух об этом сне быстро распространился по Москве, жители которой в отчаянии поверили и ринулись всем городом к иконе Богородицы. Вся Москва стекалась к Варварским воротам, служили молебны, священники побросали свои церкви, кинулись к воротам, расставили аналои и принялись служить, поставив даже ящик для сбора денег, то ли на новую икону, то ли на всемирную свечу. Здесь немного непонятно, на что именно. Икона висела высоко, поэтому к стене прислонили лестницу, по которой каждый желающий взбирался наверх и прикладывался к иконе. Торжество чумы. Теперь и без того молниеносно распространившейся болезни и делать даже ничего не пришлось. А вот властям с подобными общими сборами что-то нужно было делать. И, наверное, единственное, но не самое безопасное решение пришло в голову и Еропкину, и московскому митрополиту Амвросию. Амвросий придумал, как можно остановить подобные сборища, и приехал со своей идеей к Петру Еропкину. Митрополит предлагал убрать икону в церковь, а собранные деньги, которые народ приносил, отдать в воспитательный дом. Еропкин выслушал архиерея и предложил план немного скорректировать. Икону оставить на месте, так как в смутное время ее брать небезопасно. Но вот сундук взять можно и отдать его туда, куда предлагал митрополит. Если бы они тогда только знали, какие последствия будет иметь их план, они бы, наверное, от него отказались. Еропкин снарядил для этой цели несколько солдат и двух мелких чиновников для наложения на сундук с деньгами печатей. Как только приехали, скажем так, изымать сам ящик, кто-то из толпы выкрикнул: «Богородицу грабят!» Подхваченный толпой возглас: «Бейте их!» дал начало чумному бунту. Ударили в набат и стали бить бедных солдат, всего-то лишь отправленных по поручению Петра Еропкина. Однако бунтовщики видели виновника не в Еропкине, а в митрополите Амвросии, и бессмысленный и беспощадный русский бунт, круша все на своем пути, начал судорожно искать церковного начальника. Отношения москвичей и Амвросия были сильно натянутыми. Он сменил на этом посту митрополита Тимофея, любимца горожан. Амвросий же был человеком принципиальным, готовым немного подкорректировать московские церковные порядки, которые в некоторой степени противоречили канонам Русской Православной Церкви. Бедное духовенство в Москве, а это самые простые церковные священники, жившие довольно бедно и тяжело, искали заработок на стороне, торговали реликвиями и вымогали деньги у прихожан под видом богоугодных дел. Ну и так далее. Все это Амвросий и пытался привести в порядок, чем не заслужил уважения ни у духовных пастырей, ни у простых московских жителей. Поэтому после криков «Богородицу грабят!» разъяренная толпа бросилась искать нелюбимого митрополита. Амвросий, живший в чудовом монастыре на территории Московского Кремля, сейчас которого уже не существует, как только услышал, что толпа идет за ним, прыгнул в карету и уехал к сенатору Собакину, который со страху не принял митрополита, и ему пришлось ехать укрываться в Донской монастырь. Мятежники, прибежав в Чудов монастырь и не найдя там своего обидчика, разворошили все его жилище, грабили все подряд, уничтожали, затем, добравшись до винных погребов, которые монастырь сдавал в аренду одному купцу, перепились и заснули. На этом все и закончилось. На следующее утро, правда, видимо, вспомнив после попойки цель своего визита в монастырь, толпа узнала, что митрополит засел в Донском монастыре и двинула туда. Вооружившись палками и камнями, многотысячная толпа подходила к месту, где сидел напуганный до смерти митрополит. И вот же вопрос возникает именно на этом этапе рассказа. А где же Еропкин? Где хоть какое-то войско, которое могло бы нормализовать обстановку? Никого не было. Никого. Был Еропкин и вверенный ему небольшой отряд военных. Человек 30. Понятное дело, что с такими силами против огромнейшего, разгневанного и хоть дезорганизованного войска встать все равно не получится. Еропкин пока отсиживался, а вот митрополит уже считал свои последние минуты. Толпа залетела в Донской монастырь, как обычно, громко, круша все вокруг, искала митрополита. Амвросий прекрасно понимал, что это конец. Надел простое монашеское платье, помолился и запрятался в церкви. Залетевшая толпа, не щадя ничего, громила внутри церкви все, что можно. Наконец мародеры нашли свою жертву, выволокли его из монастыря и жестоко накинулись на него. И убили. Но что, спросите вы, он убежать никуда не мог, что ли, из Москвы? Мог. А ведь Амвросий просил у Петра Дмитриевича Еропкина пропуск на выезд из Москвы, так как, напомню, Москва была объявлена зоной карантина, и впускались и выпускались из Белокаменной люди только по особому разрешению градоначальника. Но Еропкин вместо пропуска прислал для защиты бедному митрополиту одного офицера конной гвардии. Правда, пока запрягали для Амвросия лошадей, его убили. И защищать офицеру стало некого. Далее толпа, не насытившись одной смертью, вспомнила и про Еропкина. Но с ним было сложнее. Еропкин уже распорядился, чтобы к Москве подтягивался Великолудский полк, который стоял всего в нескольких десятках километрах от Первопрестольной. Полк подошел, и, чувствуя в себе силы, Еропкин выступил против многотысячной толпы. Силы были неравны, но у небольшого войска Петра Дмитриевича было целых две пушки, которых, впрочем, оказалось достаточно. Еропкин, подъехав к бунтовщикам, уговаривал их разойтись. Но толпа кинулась к Кремлю, кидая в Еропкина палки и камни. Еропкин приказывает военным зарядить пушки картечью, это маленькие такие железные шарики или иногда просто небольшие камешки. И пушки грянули, а толпа кинулась в расцепную, оставляя на площади убитых и раненых. Тем временем эпидемия продолжалась, а бунт ее только усилил. В это время в Москве проездом оказывается 27-летний врач Даниил Самойлович. Он кидается с особой страстью на борьбу с чумой, называя ее своим собственным врагом. Самойлович был необычайно талантливым медиком, который, пожалуй, первым на тот момент в мире, и как говорят, да что там в мире, в России, который разгадал загадку чумы. Он заметил, что не все заражаются моровой язвой, а также то, что заболевание может иметь разные проявления, а также то, что те, кто переболел и вылечился, а такое тоже бывало, больше моровой язвой не болеют. Самойлович доказал, что заболевание передается при контакте с больным и его одеждой, и по воздуху зараза не распространяется. А вот это, друзья, шокирующее открытие, которое в корне меняет все представление о чуме многих и многих прошедших веков. Самойлович разработал специальный окуривательный порошок, способный обеззараживать вещи умершего от чумы. А чтобы свои слова подтвердить еще и наглядно, Самойлович надевал на себя одежду умерших, прошедшую санитарное окуривание, и несколько дней находился в зараженном помещении. Но пока Самойлович и другие талантливые медики вроде Шафонского боролись вместе в госпиталях, при монастырях с эпидемией, на улицах Москвы среди простого населения продолжались хаос и бесчинство. Образумить простое население, на которое у Еропкина уже не хватало сил, должен был ближайший фаворит императрицы, направленный в Москву ее именным указом – бесстрашный Григорий Орлов. Орлов прибывает в Москву, наделенный широчайшими полномочиями в конце сентября 1771 года. Для него это был шанс проявить себя, ведь на фронт бороться с турками Екатерина своего любимчика не отпустила, что очень сильно било по самолюбию военного человека. Плюс ко всему, братья Григория Орлова были на войне и геройствовали. Григорию геройствовать хотелось не меньше. И вот так повод. Чума в Москве. Орлову предупреждали, что чума — это не турки. Однако он отмахивался, говоря, что поедет и все наладит. Приезд Орлова, который, понимаете ли, приехал здесь все наладить, восприняли, как вы понимаете, москвичи в штыки. Успели даже дом сжечь, в котором он остановился. Орлову предстояло в кратчайшие сроки проделать громадную работу. Поэтому первое, что нужно было сделать для восстановления дисциплины и порядка, это издать указы, которые бы заинтересовали народ тоже бороться с эпидемией. И Орлов их придумал. Сделаю небольшую вставку, чтобы вы понимали фронт работ. В то время в Москве было 12 538 домов. В половине домов, то есть больше 6 тысяч, болели моровой язвой. А в 3000 домов и вовсе умерли вообще все жильцы. А теперь перечень указов, который издал Орлов. И этот перечень выглядит следующим образом. Первое. Всех мастеровых и ремесленников, еще оставшихся в Москве, обеспечить работой, чтобы те не слонялись по городу без дела, разнося заразу. Орлов и работу им придумал. Нужно было углубить камер-коллежский вал, идущий вокруг Москвы. Кто хотел, тем в день за работу от 10 до 15 копеек. А тем, кто еще и инструмент свой принесет, тем сверху еще 3 копейки. Второе. Обеспечить столько уксуса, сколько нужно. Уксус был аналогом нашего с вами сегодняшнего антисептика. Третье. Могильщикам вместо 6 копеек в день платили 8. Четвертое. Орлов издал распоряжение касаемо мародеров, грабивших выморочные, то есть где все умерли дома. Кто будет замечен в этом деле, будут казнены на месте. Пятое. Всем врачам Орлов назначал двойное жалование плюс ежемесячное содержание и обещание, что если доктор заразится чумой и умрет, его семья будет получать пенсию. Шестое. Крепостным, которые находились при больнице и работали, он обещал вольную. Седьмое. Орлов знал, что русские люди боятся больниц, поэтому разрешил лечение на дому, а тем, кто выписывался из больниц, давал компенсацию от 5 до 10 рублей. И эпидемия пошла на спад. Орлов, будучи в Москве, позаботился еще и о городе после завершающейся эпидемии. Он повелел ремонтировать некоторые большие московские дороги, а также велел вырыть новые каналы, заполнить их водой и рыбой. Орлов хотел очистить Москву от грязи, в которой тогда просто тонула белокаменная. Москва постепенно возвращалась к обычной жизни. С октября болезнь пошла на спад, а в ноябре было зафиксировано еще меньше случаев, а в декабре и вовсе. Это был триумф блестящего организатора, круглосуточно колесившего по столице, заглядывая в каждый госпиталь, невзирая на опасность. Екатерина не ошиблась в Орлове, правда, это было его последнее дело. Позже она напишет, цитата, «Князь Орлов был талантлив, силен, храбр и решим. Два дела его славны – вошествие Здесь имеется в виду организация Орловым дворцового переворота в пользу Екатерины и прекращение чумы. Конец цитаты. В декабре в Москве уже открывались публичные места, бани. Всего за время эпидемии 1770-1772 года в Москве погибло более 100 тысяч человек. Конечно, заболевшие были и в 1772 году. В лазаретах продолжали лечиться люди, но эпидемия была подавлена. Еропкина Екатерина пожаловала орден святого Андрея Первозванного и 20 тысяч рублей, и он сразу подал в отставку. Амвросия же в течение года поминали на всех службах, а убийц митрополита русская церковь и вовсе прокляла. Дворяне, вернувшиеся после карантинной отсидки из своих имений обратно в Москву, обнаружили, что многие земельные участки, принадлежащие до эпидемии мелким дворовладельцам, теперь пустые, хозяева все вымерли. Они решили, что земле пустовать, и за гроши, а то и вовсе бесплатно, разобрали ее себе, тем самым увеличив свое и без того большое земельное владение. Вот и получается, что кому война, а кому мать родна. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, ставьте оценки, делитесь со своими друзьями и вообще делитесь этим подкастом. Ну и встретимся в следующий понедельник в 5-м эпизоде моего подкаста «При царе Горохе».